Когда-то святители Игнатия Брянчанинова отговаривали заниматься писательской деятельностью. Один старец так и говорил ему: «Не пиши», и пояснял: «Не для кого». Поскольку уже в те времена многие наши соотечественники не имели ни веры, ни нужды в духовных наставлениях. А писать для тех, кто занят одной лишь суетой земной жизни, напрасный труд. Однако святитель тому совету не внял и писал свои творения практически до конца жизни. Писал, как он сам об этом говорил, для пользы душ многих, а следовательно и для пользы души своей. И сегодня мы видим, что трудился он не напрасно. Его творения есть кому читать. Есть в наше время люди, которым важно обрести истину, так же, как когда-то это было необходимо святителю Игнатию. В статье «Плач мой» он вспоминает: «Я искал в религии определенности. Безотчетные религиозные чувствования меня не удовлетворяли. Я хотел видеть верное, ясное, хотел видеть истину. Но в это время разнообразные религиозные идеи занимали и волновали северную столицу. Они припирались, боролись между собой. И ни та, ни другая сторона не нравились моему сердцу. Оно не доверяло им, оно страшилось их. А когда определенность была обретена, святитель осознал и свою ответственность за этот дар. Он понял, ему есть для кого писать и есть что сказать. Так рождались его творения. И сегодняшний урок мы начнем с пояснения, зачем святителю Игнатию нужно было писать именно слово о смерти.
Святитель Игнатий жил не так давно по отношению к нам. Он жил вот буквально 1,5-100 лет назад. Это очень недалеко для культуры, в плане развития культуры, языка. И то, что он, как он пишет, вполне понятно. Но проблема-то какая? Почему он начал писать вообще и писать именно о разных таких темах, там, слово о человеке, например, или слово о смерти? Уже тогда, в середине XIX века, настолько распространились модернистские, протестантские, модернистские идеи, что они начали разлагать общество тогда уже. И святитель Игнатий в письмах об этом пишет, как волной буквально надвигается неверие или охлаждение благочестия. И он уже для своих знакомых, своих духовных чад пишет эти произведения как раз для того, чтобы восстановить целостность мировоззрения христиан. Уже тогда было увлечение. Мы обычно идеализируем, особенно прошлое. Вот. И часто в нашей церковной среде мы ориентируемся на XIX век, а вот жители XIX века уже нуждались в том, чтобы напомнить, что есть смерть и есть правильное учение церкви о смерти, потому что понятно, что область смерти — это не область нашего такого естественного какого-то наблюдения, это область веры, что там за гробом, да, что после смерти. И очень важно иметь правильные понятия об этом, чтобы они были выстроены, чтобы человек по-христиански верил в то, что находится за пределами вот этой земной жизни. Если он не верит, верит как-то не так, а этого очень много встречается, вот всяких таких и мифологий, и псевдорелигиозных представлений, особенно те люди, которые занимаются просвещением на приходах, они с этим сталкиваются. И сталкиваются в таком порой извращенном каком-то таком масштабе, большом, знаете, широком, настолько не по-христиански люди верят. Да, простые примеры. Допустим, можно встретить легко христианина, который верит во Христа, но не верит в вечную жизнь. Это горько. Особенно, знаете, бывает, когда вызывают, допустим, к болящему, нужно его причастить. Вот. Я сталкивался много раз с этим. Приходишь, и надо же с человеком познакомиться. Веришь во Христа? Да, верю. А веришь в вечную жизнь? Вот он умирающий. Надо о вечной жизни говорить. Он говорит: нет, я не верю. Никакого ада, рая нет, ничего там за гробом нет. Что это за вера человека, когда в этом случае? И понятно, что он уже ничего не хочет воспринимать, у него твердое убеждение, там ничего нет. Зачем тогда причащаться в жизнь вечную такому человеку? Большой вопрос. Это же не ритуал какой-то колдовской. понятно, что человек должен верить, должен хотеть. Или, допустим, после оккультной юности приходит человек к вере, и у него представления о душе совершенно не христианские. Порой, знаете, можно комиксы писать и сатирические рассказы, как некоторые люди верят во Христа и в догматы церкви, и как их извращают. Это совершенно не смешно, это горько. Горько и беда, потому что это основополагающие мировоззренческие христианские позиции. Если человек в них не верит, то тогда, получается, и жизнь у него будет другой. Вот как святитель Игнатий пишет, да, что и многие другие отцы тоже подтверждают это важную основу, такое важное утверждение, что правильная жизнь христианская рождается от правильной веры.
Насколько мы правильно веруем, настолько правильно и живем. Ведь только правильное восприятие веры, правильное восприятие христианских догматов научает человека и правильной христианской жизни, той, что приближает его к Богу. А если мы искаженно воспринимаем Бога, если криво в Него веруем, то и все наши мысли и поступки будут искаженными и далекими от христианства.
Тут ничего такого нового не сказано, естественно. Ну, каким будет врач, если он плохо учился? Он будет плохим врачом, естественно. Если он не будет знать, где у человека что находится, как действует лекарство, он будет плохим врачом, будет убийцей, а не врачом. Также и получается христианин, который не имеет правильных понятий о вере, о жизни, о своей жизни, да, о своих поступках, оценке своих поступок, о поступках о загробной участи, о Боге, то он и будет жить по-другому. Вот, допустим, человек, который христианин, который не верит в вечную жизнь, он, соответственно, не будет верить в воздаяние после вечной жизни. Что такое воздаяние? То есть плата, да? Не такая плата, как у нас зарплата там, а, соответственно, получается, что тогда не нужно следить за собой, не нужно там думать о грехах, не нужно каяться. Зачем? Живи, как есть, радуйся, да, как сейчас такой тезис. Радуйся, 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 радуйся. Все мы радуемся и дорадуемся до того, что потом и забываем еще об основах веры. Поэтому это очень важно, такие темы поднимать. И мы в своей работе приходской как раз касаемся темы смерти и загробной участи сразу. Вот когда мы начинаем говорить о человеке, потому что даже следуя вот классическим таким огласительным планам, так скажем, да, вот, допустим, у святителя Кирилла Иерусалимского, он тоже говорит об Адаме, да, о том, почему он стал таким, да, смертным, что это такое, что за состояние, а от рая вот эти мы должны знать обязательно понятие. Вот поэтому святитель Игнатий еще и в те времена уже видел, насколько путались христиане, насколько это влияло отрицательно на их жизнь. Поэтому писал это произведение. Ну и оно, получается, остается актуальным в наше время особенно. Время развлечений, время, в кавычках, радостей, удовольствий, сбитых ориентиров в жизни. Поэтому, мне кажется, надо не бояться этой темы, потому что она как рождение нас коснулась, так и смерть коснется.
А потому мы продолжим изучать эту тему по статье святителя Игнатия «Слово о смерти». Напомним, на прошлых уроках речь шла о посмертной участи души и тела, о том, что смерть есть разлучение души с телом, что она есть казнь бессмертного человека, который он поражен за прислушание Бога, и что она объясняется нам Словом Божьим и святыми отцами. Тела большинства людей после смерти, говорит святитель Игнатий, продолжают существовать в тлении своем до следующего соединения с душой. И лишь тела избранных угодников остаются нетленными, будучи обильно проникнуты благодатью Божией. Что же касается загробной участи души, то о ней святитель пишет следующее. Души людей по разлучении их с телами присоединяются, соответственно, усвоенным ими в земной жизни добрым или злым качествам, к ангелам света или к падшим ангелам, поскольку души есть существа, по всему подобные ангелам. И будущее жилище души соответствует естеству их, то есть их природе, их состоянию. Это утверждение, убежден отец Андрей, мы просто обязаны принять.
Если человек по своей свободе выбрал ненавидеть Христа, так? А это бывает не напрямую, что он прямо ненавидит. Он ненавидит церковь, ненавидит заповеди, да? не любит христиан и христианство, живет противоположно тому, что учит Христос, да, Господь. Это все означает ненавидеть Христа. Ведь что значит любить Христа? Господь же открывает, что такое любить. Это же не охи-вздохи там какие-то романтические, что тоже часто путаем, да, мы. Господь говорит, кто любит меня, тот заповеди мои исполнит. Вот, собственно, что любовь. Не исполняешь, значит, ты противоположность любви какая? Ненависть, правда? Значит, ты ненавидишь Христа. Вот. Всю жизнь ненавидел, умер, и куда ты попадаешь?
Но, пожалуй, слово «ненависть» звучит все же слишком категорично. Оно выражает некий предел человеческих чувств, их крайнюю враждебность кому-либо или чему-либо. И многие из тех, кто просто равнодушно относится к заповедям Христовым и их исполнению, не согласятся с тем, что они при этом проявляют ненависть. Ну и что, что не согласятся, возражает отец Андрей. Независимо от этого, результат-то будет вполне определенный. Потому что, как говорит Спаситель, никто не может служить двум господам. Или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить.
И вот есть право, есть левое. Есть верх, есть низ, да, противоположности такие. Есть синонимы, антонимы, там скажем, да. И вот у любви есть противоположность какая? Любовь на 50% или как? Есть, это ненависть, соответственно. Наш русский язык предполагает даже пословицу, да, от любви до ненависти там один шаг. Но это же о страстной любви говорится. Но это противоположности. И тогда, если ты не любишь Христа, я не говорю о тех христианах, которые пытаются. Пытаются, но не получается. Это не о них речь сейчас идет. Когда ты пытаешься и не получается, значит, ты в пути, ты трудишься, ты Христов, это не противник Христа. То, знаете, тоже человек тоже может услышать такое и начинать к себе приписывать. Я говорю о тех людях, которые не пытаются даже узнать, не пытаются даже как-то себя изменить. Это о тех христианах, которые совершенно довольны своей греховной жизнью или своими греховными понятиями. Даже у них может быть жизнь внешне там приличная, внешне, конечно, но они там крещены когда-то там, и надеются на Царство Божие, хотя ничего для спасения сами не делают. Вот это тоже признак ненависти ко Христу, потому что если ты что-то любишь, ты начинаешь, ну, пытаешься хотя бы, хоть как-то, да, я уже не говорю там, бросив все, как вот в Евангелии образ такой Господь приводит, купца, который продал все, чтобы купить жемчужину. Это идеал даже, да, но хотя бы вот в наше время хоть интересоваться. Вот мы говорим, у нас статистика там 80% христиан. Вот представьте, хотя бы половина из них начнет интересоваться Евангелием. Половина из них хотя бы начнет интересоваться вообще, какая должна быть христианская жизнь. У нас Россия будет другая.
Другая значит отличная от сегодняшней. Согласно статистике, рождественские богослужения в почти 1,5 миллионам в Екатеринбурге посетили всего 20 тысяч человек, что составляет немногим более 1%.
Вот посетили, а сколько причастились, вопрос, да ведь? Потому что признаком активности христианина является его участие в таинствах. Христианство — это не протестантизм, где надо только принять и быть нравственным человеком. Православие предполагает активное приближение ко Христу, прямо телесное. Не нравственное, там, не разговоры на кухне о христианстве, о Христе, не только чтение там, высоких каких-то поэтических там духовных произведений. Практика должна быть. Вот если этой практики нет, значит, ты к Христу не идешь. А раз не идешь, тогда и должны мы эти слова применять не каким-то там иноверцам, там, серийным убийцам там, и так далее. Эти слова надо применять к себе, ко мне. Вот как я иду, не иду ко Христу. Как я иду? Да? Вопрос очень серьезный. Учусь я Христа любить, как Он хочет, да? Или пытаюсь изображать, как мне нравится. Тот же святитель Игнатий, но не в этом произведении, но в другом, предупреждает о том, что, ну, раз мы эту тему, да, христианской жизни завели, говорит о том, что если у человека неправильные чувства, понятия, у христианина, опять же, не берем иноверцев, там, язычников и так далее, берем вот нашего русского человека, у него неправильное понятие о вере, да, неправильное чувствование, неправильная молитва, даже посты могут быть неправильными. И этот человек, может, это все может привести его к гибели души. И это, знаете, сколько возмущения происходит? Какая гибель души? Вот, в интернете интересное письмо, такое реакция была, когда молодая дама пишет: как, Светлана Игнатьевна, ошибся, гибель души, душа бессмертна, вот нашла логику, так скажем. Но ведь святители-то пишут о другом. Не о том, что души становятся смертными, они бессмертны. В чем и страшно состояние гибели души, что она бессмертна, но находится в состоянии смерти. А каким образом так может получиться? Это может очень легко получиться, что христианин пытается быть вроде бы христианином, но если он не сравнивает свой опыт со святоотеческим опытом, если он живет не с церковью и не то, как говорит церковь и учит, то он может реально, вот внешне исполняя все, что нужно, да, в ритуальном каком-то плане, там, обрядовом плане, он может оказаться не там, куда хотел попасть. В жизни вот очень просто привести пример. Вот как мы и рассуждали на эту тему. Вот, допустим, цель у меня — попасть из пункта А в пункт Б. Но я не соблюдаю правила дорожного движения и в навигатор забил не ту дорогу. Ну, потому что та, которая есть, мне кажется скучной, неинтересной там, и так далее. Куда я уеду? Я уеду не туда, куда хочу. Нельзя стремиться в пункт Б, но не ехать по правильной дороге. Также и гибель души, к сожалению, происходит тогда, когда человек вот именно ориентируется на свое мнение, там, на какой-то неправильный опыт, понимаете, доверяет ему, доверяет себе. Вот то, что вот и как раз и называется жизнью по самоволию, да, по гордости, к сожалению, такое бывает. Но это, опять же, мы должны это знать и понимать. Уж лучше мы будем знать о диагнозах, да, и возможностях свернуть не туда, чем если мы будем с вами пытаться изображать христианскую жизнь, но потом поздно уже будет, да, когда мы скончаемся и нас осудят. Вот для того, чтобы еще эту тему закрепить, мы должны вспомнить притчу о мытаре фарисея.
В этой притче говорится о том, что два человека, фарисей и мытарь, пришли помолиться в храм. Фарисей встал впереди, чтобы все видели его молящимся. Он считал себя праведником и потому не просил у Бога милости, а лишь благодарил его. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя поодаль, не смел даже поднять глаза на небо. Но, ударяя себя в грудь, он говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Фарисей возвысил себя и унизил мытаря, а Господь оправдал молитву грешного мытаря и осудил мнимую праведность фарисея. Безо всякой радости в сердце пошел фарисей в дом прежним надутым ханжой, а в смиренной кающейся душе мытаря родилось живое чувство сокрушения о своих грехах и надежда на милосердие Божие. Эту притчу Господь заключил словами, что мытарь пошел в дом свой оправданным более, нежели фарисей.
Вот фарисей был религиозным человеком. Вот многим, и мне в первую очередь, поучиться бы еще нужно быть настолько религиозным у этого человека. Он молится, когда нужно, да? А молились они больше, чем мы там по часам были молитвы. Поститься, как там надо, да? Жертвовать, сколько нужно. А результат-то какой? Эти все дела, они привели его не к улучшению его духовного состояния, а к ухудшению, потому что он видит, что он лучше других. Вот и все. Вот конкретный пример — гибель души. Ведь даже притча зачем заканчивается? Что он вышел осужденным. Осужденным не за то, что он блудник, там, вор, там, убийца, а за то, что он себе приписал то, что Бог ему дал. Это тоже очень интересная тема, когда в нашем народе ветхозаветное такое понимание греха. Не убил, не украл. Вернее, не так. Тебя не поймали, что ты убил, что ты украл. Значит, все нормально. А христианское понимание такое, что смертным, тяжким, убивающим душу грехом являются грехи гордости. Когда ты никого не убиваешь, но хочешь верить, как ты хочешь, а не как говорит церковь. И все, и человек погиб духовно. И он окажется там, где духи лжи. Поэтому это вот правда, которую мы должны знать с вами и быть очень внимательными и осторожными в своей жизни.
Говоря о родстве душ человеческих и ангелов, об их подобии, святитель Игнатий подробно рассматривает свойства ангелов. Он пишет об их подчиненности времени и пространству, о взаимосвязи этих понятий. И здесь надо признать, что человеку неподготовленному понимать сказанное святителем сложно. И тем не менее, раз святитель уделил этим вопросам такое пристальное внимание, выходит, знать об этом христианам необходимо. Несмотря на то, что в сознании помимо воли возникает вопрос, а что дадут мне эти знания об ангелах?
Понятно, что святитель Игнатий, он свою цель преследует, да? Объяснить современникам тему ангелов, да, душ. Но для нас это тоже важно. Почему? Еще раз повторю, что приходят оглашаться люди, наши родные русские, российские люди, да, которые не знают основ веры. И, знаете, вот часто слышу, мне очень горько, конечно, такие вещи слышать, когда начинают священнослужители рассуждать о некой врожденной духовности, там, или неких генах православия в нашем народе, новый какой-то ген, врожденное благочестие. Да. Человек должен узнать. И вот если мы ему не открываем об этом, то тогда начинается очень серьезная вот такая работа лукавого по подкидыванию разных ложных представлений. Объясню, почему. Почему это важно нам знать? Да потому что часто Господа люди как воспринимают? Очень-очень телесно, что он где-то там, где-то находится. Столько фольклора можно целую фольклорную притчу писать, как люди воспринимают Господа. И я не помню, мы то ли обсуждали, то ли не обсуждали, как в одном из учреждений катехизатор рассказал о том, что с любовью рассказал о том, что Бог всемогущий, что надо же, это же замечательно, Он всегда с нами, Он всегда нас поддерживает, мы всегда можем вовремя к Нему обратиться, это же здорово. Здорово же ребенку понимать, что папа вот всегда рядом. Только вот руку протяни, и он тут. И какая была противоположная реакция, насколько людям не понравилась эта тема. Они сказали, ты что, ну все, он знает, что мы делаем дома. Они надеялись, что многоэтажка, там эти этажи скрывают от Бога проступки человека, так как он себя ведет. Это же что означает? Это означает неправильную веру, неправильное мировоззрение, неправильное представление. Так вот, когда святитель Игнатий говорит о том, что ангелы тоже имеют тело свое, да, не какое у нас свое особенное, он говорит о том, что не надо ангела с Богом путать. Не надо ангела обожествлять. Он в этом случае ограничивает возможность по-язычески понимать духовный мир. Во-первых, потому что там порядок, а не хаос, как может. В народе же часто такое представление бывает, что якобы злобные духи могут на тебя влиять, там, независимо от воли Божией, попущения Божия. Там или ангелы сами по себе где-то там гуляют, приходят тебе во сне там, чуть ли не каждую ночь. Так вот, он, как раз святитель Игнатий, говорит о том, что ангелы, они тоже подчинены природе. Вот бестелесен только Господь. И Он везде одновременно находится. А ангелы в одно конкретное время находятся в одном конкретном месте. Вот что нам надо понимать и знать. Что если Господь посылает Архангела Гавриила, то он Пресвятой Богородицы, то значит, он находится рядом с ней сейчас. А не везде разлит и везде находится. Вот об этом понимать нам надо, что это служебные духи, а не сами по себе.
Ангел – это святой бесплотный дух, возвещающий и исполняющий волю Божью. В переводе с греческого это слово означает «вестник». Ангелы были сотворены прежде видимого мира, и их назначение заключается в служении Богу, борьбе с его врагами, воздавании ему почестей и посредничестве между Богом и человеком, передаче людям божественной воли. Таково учение Церкви об ангелах. Но современные люди, и мы об этом уже говорили, нередко для рассмотрения духовных предметов выбирают совсем неподходящие позиции и черпают знания из самых разных источников, порой даже из язычества. При такой неразборчивости путаницы не избежать.
В язычестве как получается, что падшие духи начинают себя выставлять богами, и вот эта многовековая, многотысячелетняя история человечества всего, это, по сути, история поклонения бесам как раз в образе различных духов под различными, вернее, ложных там этих языческих богов под различными именами. Потому что, чтобы мы хорошо понимали, что это духи, которые имеют свое тело, отличное от нас. Вот Святой Игнатий употребляет слово «эфирное». Кстати, тоже интересная такая история о якобы споре Святого Игнатия с Святым Феофаном. Ведь они говорили об одном и том же. Просто Святой Игнатий употребляет научный термин для своего времени. Что такое эфир? Вот есть твердое, да, состояние вещества, жидкое, газообразное и эфир. Как он нам описывает, да? Что это тоже материя, но она невидимая, неосязаемая, но она есть. И может находиться в одно время, в одном месте только. Вот он об этом говорит, а не то, что у них был там какой-то кардинальный, прям принципиальный спор. Это дело разных формулировок, да, богословской и, естественно, научного примера. Вот поэтому, когда мы читаем про эфирное тело, мы должны понимать, что тут речь идет об особом теле ангелов, которые, в отличие от нас, не имеют такого тела, как у нас, да, но по сравнению с Господом они имеют тело и находятся в одно время, в одном месте. Вот и все, собственно, чтобы мы не путали Бога с ангелами. И Господу не предавали, не умоляли Его до понимания ангелов, что Он в неком месте в одно время находится. А Он находится вне времени и вне пространства. Вернее, везде в пространстве, но вне времени.
Полуночи, и вас.